Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе не только радиоэфир. На YouTube-канале «Говорит Москва» можете следить за нами. Еще мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас в городе пятибалльные пробки. Как предполагается, более серьезных уже не будет. Но эти пятибалльные пробки будут оставаться на московских улицах еще как минимум 2, а то и даже 3 часа. Таков прогноз Яндекса. Срочное сообщения, которые в эти минуты приходят, власти Украины задолжали шахтерам по зарплате более 70 миллионов долларов. Это заявление лидера местных профсоюзов приводит агентство ТАСС. Ну, а РИА Новости в эти минуты сообщают о том, что в центре Москвы прямо сейчас проверяют систему оповещения. Вот, например, пример. На улице рядом с метро «Парк культуры» через громкоговоритель голос сообщает: «Внимание, система оповещения». Это происходит в центре, будьте к этому готовы. Программа «Своя правда» сегодня у нас вот о чем. Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман, это новый генеральный директор, в интервью РИА Новости положительно высказался об идее цензуры. Кехман говорит, что ему идея цензуры в театре нравится. Это должна быть комбинация цензуры сверху и самоцензуры. Директор должен бояться того, что его выгонят, если он будет заниматься чем-то не тем. Это Кехман про театр, но мы решили поговорить в более широком смысле. Нужна ли цензура вообще и в какой форме она может быть введена? Напомню, разговор у нас будет не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Присоединяйтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. У нас сегодня будет неожиданное по форме обсуждение, потому что заявлены директор Института политических исследований Сергей Марков, и он в студии. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И секретарь Союза журналистов России Ашот Джазаян, но вот он не сможет прийти сегодня, и поэтому у нас будут часть участников дискуссии выходить с нами по телефону. Это Сергей Члиянский, кинорежиссер и продюсер. Это главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев и киновед и историк кино Александр Шпагин. Так нужна цензура или не нужна? У нас вопрос есть в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Как раз вопрос к вам. Проголосуйте до конца программы. И выясним, что думает аудитория. Что думает аудитория про цензуру? Четыре варианта ответа. Цензура не нужна вообще. Второй вариант. Цензура нужна там, где число зрителей не ограничено. Интернет, телевидение, кино. Третий вариант. Цензура нужна не только в интернете, ТВ и в кино, но еще и там, где аудиторию можно физически ограничить. То есть в театрах и музеях. Ну, а вот в остальных местах можно вроде как бесцензурно. А четвертый вариант. Цензура во всем и везде нужна. Вот четыре варианта. Выбирайте тот, который с вашей точки зрения уместен. И по традиции первым делом я задаю вопрос тем, кто в студии. Сегодня это один человек. Сергей Александрович, а вы какой вариант выбираете? Цензура не нужна. Цензура нужна в интернете, телевидении, где неограниченное число зрителей. В театрах, мол, не надо. А третий вариант, даже в театрах надо. И четвертый вариант, вообще везде надо.
Ну, вы знаете, я как-то даже в некотором замешательстве, да, я на самом деле в том числе там лекции иногда читаю, да, ну, и вот даже, извините, еще маску надо снять, да. Ее. Значит, зато все увидели, да, что я честно хожу в маске вот по всем этим коридорам, несмотря на то, что у меня высокий титр антител после болезни. Значит, я читаю вот лекции, так сказать, рецензировал книгу такого великого, я считаю, журналиста Виталия Третьякова, где он тоже пишет много на эту тему цензуры, мы много с ним дискутировали на эту тему. Здесь все достаточно просто, цензура есть, она существует. Ну, государственные тайны можете вы писать? Нет, не можете. Военные тайны вы можете писать? Нет, не можете.
Ну, это же не цензура.
Как не цензура? Призывы к резне, там, так сказать, по национальности, да к любой резне вы можете? Нет, не можете. Оскорблять по делам, по национальным, так сказать, тем самым, можете? Нет, не можете. Призывать к грабежу.
Но цензура, цензура, о которой говорит Кехман, это же что-то...
Секундочку, подождите. Цензура есть. Так. Поэтому вопрос должен стоять, по каким основаниям должна цензура – это работать. Достаточно ли только того, что запрещено в законе, либо должны быть какие-то и нравственные нормы.
Хорошо, да? Вот про нравственные нормы тогда вот отнесем к ним.
Все просто, достаточно. Вот если у вас есть нравственные нормы, вы, естественно, будете за нравственную цензуру, да?
Это
если
самоцензура.
У вас нет нравственных норм, то вы, конечно, будете против нравственной цензуры.
То есть вы за цензуру везде. У вас есть нравственные нормы?
Ну, конечно.
Хорошо.
Да, да. Другое дело, что там нравственные нормы меняются. Поэтому есть некая пограничная такая вот зона, которая определяется общественным мнением. Общественным мнением выражать его должны так называемые ломы.
Это сокращение лидера общественного,
общественного мнения.
Вот они должны составлять ломов?
Да выборы ломов? Общественные советы, да, так сказать, какие-то формироваться должны быть. Но ломов, наверное, должно быть общественное мнение через те или иные институты. Ну, например, общественные палаты.
Может быть, все-таки должны быть профессиональные цензоры?
Нет, я думаю, профессиональные цензоры могут только помогать этим ломам. Как всегда, как вот, например, в чем смысл парламентариев? Ну, почти в любой стране. То, что парламентарии, они ни о чем особенно не разбираются, да? Кроме одного, что правильно делать, что неправильно, да?
Ну, так они для
чтобы им помогали, есть работники, которые пишут разные варианты, им должно быть легко понятно. Вот эти цензоры должны давать разные раскладки, а лидеры общественного мнения должны принимать решения.
Сергей Марков, директор Института политических исследований, у нас здесь в студии. К нам по телефону присоединяется кинорежиссер и продюсер Сергей Члиянц. Сергей Эдгарович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Тяжело с вами из автомобиля в московских пробках, однако... Я почти согласен с Сергеем, и эта точка зрения мне близка. Все дело в том, какова цензура. Потому как если бы то, что сейчас можно считать цензурой, существовало некоторое количество лет назад, то почти ни один из моих фильмов бы не вышел. А именно, не вышел бы фильм «Бумер», не вышел бы фильм «Живой». И вы знаете, я ведь кинематографист, и говорить за все остальное не возьмусь. Однако у нас цензура присутствует. Во-первых, подавляющее большинство фильмов делается с участием государственной финансовой поддержки. Либо поддержки Министерства культуры, либо поддержки Фонда кино. Так вот, на этапе чтения и отбора заявок цензура осуществляется. То есть теми людьми, которые принимают на себя решения, а это большое количество людей, экспертов, то есть это уже цензура. На последнем этапе, когда фильм готов, для того, чтобы его показать публично, мы обязаны получить прокатное удостоверение. И мы знаем случаи, когда фильмы прокатные удостоверения получают. Следовательно, цензура в кинематографии есть. А вообще это страшное слово. И я, дитя своего времени, конечно же, при слове «цензура» вжимаюсь в спинку и понимаю, какое количество картин при Советском Союзе лежали на полках.
Но главная же проблема такой нравственной цензуры, о которой мы говорим, это то, о чем наши слушатели сейчас пишут. Нравственные нормы, если они не описаны в законе, простор для произвола.
Пожалуйста, да, конечно, не ходите, не смотрите, забаньте, не подписывайтесь, не поддерживайте. И вот им наказание, вот этим вот безнравственным типам. Потому что, видите ли, искусство все-таки стоит на противостоянии Бога и дьявола, на хорошем и плохом в человеке. И я убежден в том, что все, что есть в нашем обществе, может быть на экране. Даже обсуждаемые сейчас случаи насилия на окраинах Москвы можно на экране. Но дело в авторской позиции.
Не-не, можно я скажу? Во-первых, я хотел вот поздравить прекрасным фильмом «Бумер», да, так сказать, сам несколько раз очень пересматривал, да, значит, прекрасный действительно фильм. Кстати сказать, очень, он как раз близок к нашей теме, да, потому что, с одной стороны, там есть некая героизация преступников,
сейчас бы
да,
его не сняли.
Возможно, часть людей, она как бы, возможно, несколько тысяч человек стали преступниками, кого-то убили, потому что вот им нравилось быть вот такими крутыми мужиками, как показаны там в «Бумере». А с другой стороны, во-первых, они все погибают там практически, да?
Сергей, значит, помните, да, сколь веревочка не вейся,
да,
все равно собьешься в кнут.
Да-да-да-да, то есть они все погибают. И плюс нам же нужно понять, какова природа вот этой криминализации общественного сознания, да? А для того, чтобы понять каких-то людей, мы должны немного влезть в их шкуру, немного научиться их в чем-то любить, в том числе этих преступников. Ну, такова природа познания, дознающий должен обладать способностью как бы сочувствовать вот тем, кого он познает. Поэтому это вот очень интересный, как бы прекрасный пример. Что касается вот дальнейшего, так сказать, наших перехода, да, значит, к этой, продолжая эту тему, значит, ну, да, действительно, нравственные нормы, как верно сказали, там неопределенность, да. Ну, так и в ваших отношениях с людьми тоже неопределенность. Что, теперь нравственных норм, что ли, должны не придерживаться, чтобы жить по принципу «все позволено»? Это первое. Во-вторых, я думаю, что вопрос должен стоять не о запрете, а о допуске общественного ресурса к этим вещам. То есть речь не идет о том, могут снимать фильм. Да снимать сколько угодно. Любую чернуху, порнуху, это все что угодно. Но вам не должны предоставлять ни государственных грантов, так сказать, уважаемые аморальные, так сказать, ребята.
Совершенно верно, конечно. Значит,
денег государства нет. Денег, так сказать, спонсоров тоже не давать.
То есть, простым очень еще раз,
цензура, каналы, если... телеканалы не давать.
Государственные.
Да, никакие не давать. Все телеканалы являются общественным ресурсом. Все телеканалы. И интернет является общественным ресурсом. И доступ к ним – это, так сказать, часть, что ли, подарка. Хорошо. Кого допускают? К интернету, там, все такое. Это подарок вам. Вот вы все законопослушные злашные граждане мы, все более-менее. Поэтому нас допускают.
Это Сергей Марков.
Если будете воровать с помощью интернета, вас к нему, от него отключат.
Сергей Шлиянц, вы понимаете, о чем говорит Марков?
Да, прекрасно понимаю, конечно же. И, в общем, это механизм. Я возвращаюсь к тому, что я говорю о кинематографии и только. Это вполне действенный механизм. То есть, еще раз повторюсь, прокатные удостоверения и государственные гранты. Там ведь не дураки сидят. Более того, я хочу сказать, что в этом году я получил, я лично получил поддержку на свой режиссерский художественный фильм по сценарию Луцкого и Самарядова от Министерства культуры. Так вот, видите ли, у меня матом ругаются в фильме, у меня есть там нотки такого, понимаете, что будет, если... Это такой постапокалиптический, извините, что рекламирую сам себя.
И мы должны понимать, что если это, когда и если это появится, цензуру это прошло.
Да, я считаю, да, но по внешним признакам ко мне легко было бы придраться. Понимаете, как я возвращаюсь к фильму «Живой», где главный герой зарубил коррумпированного начфина шашкой. Зарубил за коррупцию в армии при выдаче боевых. Так что, об этом не говорить?
Смотрите.
Не, прав,
это,
коллега.
Это понятно. Да, я сказать, просто хотел бы еще Сергею Шлиянцу один вопрос задать.
Чуть-чуть, можно один вопрос? Коррекция. Значит, вот, мне кажется, доступ, заблокировать нужно доступ к общественным ресурсам для тех, кто, ну, очевидно, нарушает моральные
очевидно
нормы.
Очевидно вам.
Очевидно, общественному совету, лидеров общественного мнения, да, большинству, путем голосования демократического, да, а вот если там туда-сюда, если мнения сильно разделены, пускай происходит.
Смотрите.
Потому что пластична мораль. То есть вчера считалось абсолютно недопустимым, чтобы женщины ходили в коротких юбках. Это ужас. Сегодня мы все радуемся весне во многом из-за того, что девчонки ходят в коротких юбках.
Получается, есть два мнения, ваше и общественного совета, и неправильно.
Не, погодите, знаете, есть такая кинематографическая традиция под названием «рашка-парашка», извините за жаргонное слово. Вот очень часто международные крупные кинофестивали берут российское кино туда только потому, что Россия выглядит там в неприглядном свете. Так это же, ребята, на совести авторов. А придраться-то к ним невозможно. Ведь по России покатайтесь и увидите, что они во многом правы. Хочешь про это... А хочешь про обратную сторону?
Когда? Есть нужник. Нужник. Человек может снимать с разных точек зрения. У него, извините, есть задница, он ходит в туалет. Вот если постоянно нам кино будут показывать вот именно вот столько...
А кто вас постоянно это показывают?
Послушайте, ну хорошо известно, что человек прав. На международных фестивалях вот эта тусовка, коррумпированная предельно, продажная, аморальная. Но наверняка они там за педофилию половина.
Сергей,
если не сидит, то сядет, да?
Сергей Марков, значит, мы должны отпустить Сергея Шлиянца.
Именно столько такие фильмы берут. И такие фильмы они награждают.
Сергей Шлиянц.
Я уже приехал запрещать. На съемки, да. Если можно меня отпустить.
Да. Спасибо, спасибо. С нами был кинорежиссер, продюсер Сергей Шлиянц. Мы говорим о необходимости или отсутствии необходимости введения цензуры в театре, кино, в интернете, на телевидении. И голосование у нас на этот счет продолжается. Цензура не нужна нигде. Цензура нужна только там, где количество зрителей не ограничено. Цензура нужна там, где можно даже ограничить зрителей. То есть в театре, в музеях тоже надо вводить цензуру. Ну, а если вы считаете, что везде, на лекциях и еще где-то, везде нужна цензура, это четвертый вариант. Продолжаем. Значит, очень много народу пишут нам по поводу того, что происходит. Сергей Марков, вот смотрите, Валентина говорит, я была против цензуры, но вчера пошла в театр. Она пишет про театр сатиры, не указывает какой... А нет, какой-то спектакль про таксиста. С ее точки зрения, ужас, шутки ниже пояса, геев и тому подобное. Теперь помните, о чем говорил Члиянс только что?
Да, это другое она имеет в виду, да, там так далее. Я понимаю, о чем она говорит. Идет целенаправленное разрушение российской культуры... То есть большой объем, так сказать, псевдохудожников, которые специально, значит, эпатируют, разрушают общественную мораль, да, которые поднимают все дерьмо, которое они только могут найти, или даже создают искусственно это дерьмо, и вываливают его, называя это произведением искусства. И делают все возражения. Еще раз повторю, у людей нет возражения, чтобы какие-то вот эти самые, ну, то, что вот эта вот дрянь, так сказать, вот это вот, да, вместо под названием спектакля шла. У людей возражения, чтобы они деньги государственные получали.
Деньги государства — это деньги всех граждан, Роман Иванович пишет.
Да, я про другое. Да. Все театры, смотрите, все постановки делаются на государственные деньги.
Смотрите, Члиян же говорит, что вот у него в будущем фильме там, в общем, будет то, что может показаться таковым. Так может, и здесь, в этом спектакле, показалось таковым. Это, скорее всего, допустил какой-то худсовет этого театра. Ну,
наверное.
А Валентине не нравится.
Иногда, может, Валентин, так сказать, ошибается, может, у него плохое настроение было, мы тоже не знаем. Но вы услышите этого человека, да, что он вообще-то напротив цензуры, да, но когда она видит, что отсутствием цензуру злоупотребляют негодяи, которые с помощью вот этого, в принципе, теоретического блага, они наносят вред нашей стране и нашему обществу, у нее возникает сомнение. А может быть, и надо изменить эту ситуацию?
Павел Гусев к нам присоединяется, глава Союза журналистов Москвы и главный редактор газеты «Московский комсомолец». Павел Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу цензуры?
Ну, вообще, само по себе это слово отвратительное, если честно, потому что цензура существовала и в царские времена, особенно ярко она проявлялась в советские времена. У меня есть книжечка, брошюрка середины 20-х годов за подписью Надежды Константиновны Крупской, великого человека, все думали, что это добрая какая-то женщина, об изъятии из библиотек Толстого, Горького и Чехова и многих других книг, которые тоже казались чем-то неприглядным для нового общества. И это, конечно же, цензурные вмешательства, они не нужны. Есть главное, что у нас, это закон, предположим, если мы говорим о средствах массовой информации, закон о средствах массовой информации. Он был принят в 90-м году, и я считаю, что это очень демократический закон, где жестко ограничены очень многие действия и журналистов, но в то же время есть ограничения и для власти, и для различных субъектов федерации. И мне кажется, что те изменения, которые вносились в закон о СМИ, ну, они ухудшили немножко этот закон, но тем не менее закон остается законом. Я бы не говорил о цензуре, а я бы говорил о нравственных и принципах и ограничениях. И для журналистов, и для работников культуры, для общества, потому что есть посылы очень неприятные в последнее время и с той, и с другой стороны. И вот это, конечно же, внушает беспокойство для меня. Я бы не говорил о цензуре, я говорил бы, может быть, о само... если ты человек... культурный, если ты человек образованный, если ты понимаешь, что в твоих руках есть мощнейшие и средства массовой информации, и театр, или кино, и прочее, ты должен вовремя остановиться, ты вовремя должен себя ограничить в чем-то и как-то. И ты должен прекрасно понимать, что общество – это не безграничная помойка, куда можно скидывать все, что тебе понравилось или не понравилось, или вызывает эпатаж. У меня, например... Вот есть певцы, там у них физиономия, как у уголовника спина, понимаете, разрисована. Я не знаю, насколько... Вот мне это претит, предположим. Но я никогда не приму законы или там буду хвалить, что вот надо ограничивать выступления молодых людей, у которых физиономия вся в наколках.
Подождите, но... Павел Николаевич, вот смотрите, вы сказали, человек должен сам себя останавливать. А если человек не останавливает себя?
А для этого есть закон. Есть законы, которые принимаются в любом государстве. Поймите, есть законы для любого государства. Посмотрите, вот сейчас колыхнулась вся Польша, вышла на улицы, там они приняли с дуру закон о запрете абортов. Умерла девочка, у которой там внутри плод был очень больной, и она в конечном счете умерла от этого. Польша вышла на улицы, вот. Вот это реакция общества на неправильно принятые законы или правильно принятые законы.
Спасибо. С нами был на связи Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец», глава Союза журналистов. Напомню, у нас здесь в студии Сергей Марков, директор Института политических исследований. Давайте вернемся. Вот он ведь о том же самом говорит.
Я поясню. Значит, во-первых, мы должны сказать, что Павел Гусев – великий человек. Слушайте, человек сделал МК. Вот эту империю, «Московский комсомолец», да, так сказать, здесь, так сказать, одна из самых читаемых газет, да, и у них множество в регионах вариантов выходит.
Не только в регионах.
Да, не только, и за границей выходит. А, великий человек, без сомнения, да. Значит, но великие люди отличаются от нас, скромных, тем, что они ограничены в возможностях, да. Они вынуждены все время, как вот... у них очень много постов всяких, да, у великих людей. Значит, и Павел Николаевич, он представитель этих общественных советов и этих союзов, так сказать, как великого человека везде взяли, везде за ним следят, так сказать, везде там его как всячески пытаются атаковать, да. Значит, поэтому и он вынужден говорить вот так. Он же не может... Он представитель Союза журналистов одного из каких-то там,
Москвы,
так сказать, да. Значит, там общественная палата и все прочее. Значит, он же не может сказать, что я за цензуру, да? Хотя совершенно очевидно, да, разумный человек, все разумные люди абсолютно за цензуру. Но не все могут это прямо сказать.
Нет, подождите.
А мы с вами, счастливые люди, можем назвать их своими именами.
Тихо,
мы скажем, сейчас, подождите, я договорю.
Давайте.
Вот он, значит, говорит, и это ваш вопрос, вы им правильно задали. Значит, вот люди сами должны ограничивать, а если они себя не ограничивают... Послушайте, людям, которые себя смогут полностью ограничить, им нам и закон никакой не нужен. Вот я утверждаю, что мне и Павлу Гусеву нам и законы никакие не нужны. Мы и так все будем делать правильно и хорошо, потому что мы законопослушным граждан будем, даже и без законов. Речь же идет о том, что есть люди, которые вот находят пути ограничения, обхода этих законов, да. Он говорит, закона достаточно, а мы говорим, недостаточно. Мы от имени народа говорим. За нами десятки миллионов человек, которые говорят, недостаточно.
Смотрите, это вот самая главная проблема, потому что, когда вы говорите «за нашими спинами миллионы» или «десятки миллионов», параллельно пишет что Николай, 445-й, что у него тоже миллионы, и они с миллионами.
Не,
недовольны
у них,
тем, что пишет Сергей Марк.
У них миллионы, значит, не миллионы, а тысячи. Значит, я могу сказать так.
Вы разрушаете код русского народа, утверждает он.
Во-первых, есть социология, да, которая говорит о том, что за нравственную цензуру в средствах массовой информации абсолютно большинство граждан. А уж если поставить вопрос, считаете ли вы, что должна быть нравственная цензура при выдаче государственных ресурсов, а таким, я говорю, относятся все театры, все фильмы, так сказать, допуск телеканала, это все общественный ресурс, то за это проголосуют, я думаю, 90% населения. Вот за нами 90%. Сейчас, секундочку.
20 секунд до новостей.
Я говорил об этом с Владимиром Владимировичем Путиным. Лично ему ставил вопрос. Сказал,
что
да,
сказал он?
Согласен вам, Сергей Александрович, куда я не приду, меня прежде всего чуть ли не главный вопрос об аморалке на телевидении.
Сергей Марков, директор Института политических исследований, здесь, в студии программы «Своя правда». Мы продолжим разговор о цензуре. К нам должен присоединиться минут через 10 киновед и историк кино Александр Шпагин. Продолжается голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем не только в радиоэфире. На YouTube-канале «Говорит Москва» вы можете следить за развитием этой беседы. Новый гендиректор МХАТа, МХАТа имени Горького, Владимир Кехман, положительно высказался об идее цензуры. Он, правда, положительно высказался только об идее цензуры в театре, но мы решили поговорить шире. Нужна ли цензура и в какой форме она может быть введена? Здесь, в студии, директор Института политических исследований Сергей Марков. У нас сегодня необычный формат, потому что вторую часть в последний момент не смог участвовать в программе. У нас теперь по телефону присоединяются. По телефону могут присоединяться и наши слушатели. Пока много сообщений, которые вам, Сергей Александрович, адресуются. Да, голосование я еще должен напомнить. Мы спрашиваем, как аудитория относится к теме цензуры. Первый вариант у нас голосование. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Первый вариант: цензура вообще не нужна. Второй вариант: цензура нужна, но только там, где число зрителей не ограничено. Третий вариант: вот и там, где не ограничено, и там, где ограничено, даже надо цензуру вводить. Это в театрах, в музеях тоже надо цензуру вводить. И четвертый вариант: везде, во всем нужна цензура. Причем, учитывая развитие нашей беседы, давайте еще раз подчеркнем, речь идет о нравственных ограничениях, моральных ограничениях, которые законом вот просто так не опишешь. Голосование продолжается, через 20 минут подведем итоги. Так вот, сообщения, которые вам пишут. Значит, что? В основном, вот Артему, давайте прочту вам. Запретный плод сладок, за вкусы зрителя нужно бороться. Вот у нас есть канал «Культура», общественное телевидение. И вот там никто не смотрит. То есть люди смотрят то, чего вы хотите им запретить смотреть.
Значит, ну, во-первых, запретный плод сладок, когда он только на словах запрещается, фактически нет. Понимаете? Когда он реально запрещается, то там особенно уже не смотрят, потому что это просто слишком накладно. В современном информационном огромном океане вы можете, так сказать, переключиться на что-то другое. Это, знаете, вот говорят, запрет этих самых каких-то сайтов, а те будут там ходить через VPN и так далее. Да. Есть статистика, уважаемые друзья, ну, каждый которая десятый. Говорит о том, что не хотят люди тратить время, усилия на эти ваши VPN, так сказать, и другие какие-то способы обхода. Поэтому это убирает 90% или даже больше, я думаю, да, где-то 95-97% аудитории, все вот такие запреты. Это один момент насчет запретности, да. Во-вторых, ну, да, в какой-то мере, вот есть сладость запрета. Ну и что? Ну и нормально это? Ну да. Ну, знаете, кому позарез нужно, вот они будут, так сказать, что-то искать там и так далее. Черт возьми, наша задача не строго все запретить, то, что нам не нравится по нравственным нормам, да, значит, это безнравственно, в конечном итоге, совсем все запрещать, да. Значит, наша задача запретить лишить то, что нам не денег нравится. Государственных.
Да, подождите, но вы сказали дальше...
Кто делает не... поток дерьма вместо культуры.
Но потом вы сказали, это нельзя показывать по телевизору.
Наш народ требует не спускать его деньги, его налоги на это дерьмо, которое эти люди, показывая своей кругом голые задницы, значит, вместо этого... Хорошо. Вместо этого, так сказать, называют это культурой. Они занимают чужое место. Поймите, те люди, которые вот этот вот поток дряни, так сказать, несут вместо культуры, они забирают чужие деньги. Они не дают пробиться талантов.
Подождите.
Вот вам демагогическая идея.
Пожалуйста.
Это абсолютно демагогическая идея о запрете культуры, о запрете цензуры. Эти люди протаскивают аморальность, захватывают деньги, которые должны идти реальным, так сказать, талантливым нашим людям.
Хорошо.
Они убивают нашу культуру. Делают эти деньги, делают это на наши с вами уважаемые деньги. Поэтому мы с вами вправе
потребовать
от депутатов, от министров. Немедленно у этих серебряниковых, у прочих, так сказать...
Это вам не нравится, другие это считают классикой.
Лгут.
А, хорошо, давайте по-другому. Вот Брэнгвин пытается провести аналогии с тем, что с нами уже было. Цензура вводится во благо для сохранения всего хорошего. Потом, что есть благо, начинает определять кто-то важный. Ну, к примеру, партия, которая вооружена единственно верным учением. И чем все закончилось?
Ну, там другое. Сначала благо, сначала они благо, а потом власть. Там есть уже для сохранения власти, а потом они, так сказать, это делают. Поэтому власть должна меняться. Власть, так сказать, обязательно должна меняться. Но ставим сейчас Владимира Владимировича Путина, когда его хотят сажать все враги в России. Вот ему пока ставим, да, остальные должны меняться министры, мэры, депутаты, так сказать, руководители комиссий, руководители фондов, которые выдают эти гранты. Вот где должны быть главные смены. Поэтому давайте мы вот насчет этого. Я, кстати, вам как радио предлагаю. А давайте сделаем с вами расследование, посмотрим, вот кто руководит фондами, которые выдают эти гранты, сколько они там сидят на своих местах, так сказать, какие у них любимчики есть, куда все это идет и так далее.
Вот смотрите, вы говорите, а давайте мы, да, миллион. А почему вы решили, что вам доверяют эту роль? Что вы знаете, что хотят миллионы? Борис говорит, вот бы сейчас голосование провести, доверили бы Маркову роль цензора. Ну, то есть, есть другие люди, у которых совсем другой взгляд, и вот за ними миллионы, а не за вас.
Да. Знаете, ну, здесь я могу сказать, потому что я вижу, что моя позиция разделяется большинством. Есть еще конкретные вещи, социология.
Ну, да.
Да, понимаете, я вот, у меня есть своя позиция, но я свою позицию стараюсь коррелировать с мнением народа.
А, хорошо.
Понимаете?
Давайте.
Что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь высказывать мнение народа, но делает это так, как, понимаете, большинство людей народа, у них чуть-чуть смутно, чуть-чуть размыто, так сказать, это. А я пытаюсь их мыслям народа придать кристальное, четкую и рациональную форму.
Как глашатай. Хорошо. Александр Шпагин, киновед и историк кино, к нам присоединяется. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут уже 40 минут спорим, нужна ли цензура, причем не только в театре, как это предложил Кехман, от высказывания которого мы отталкиваемся. А что вы думаете по этому поводу?
Ну, я уже несколько раз высказывался по этому поводу. Я, во-первых, конечно, абсолютно согласен. Еще Гёте сказал, что как только он станет министром просвещения, первый закон, который он издаст, он запретит запрещать. Когда-то с ним был солидарен и Пушкин, и Достоевский. Потом это приписали себе французские революционеры конца 60-х годов. И хотя я с ними совершенно не согласен, но с этим лозунгом я, конечно, согласен. Почему? Потому что цензура – это, в принципе, зеркало общества. Вот какое общество сознание – такое и будет искусство. И запретить, по большому счету, ничего нельзя. Если мы сегодня что-то начнем запрещать, оно мгновенно станет дико известным. То есть это, наоборот, будет дополнительный пиар. То есть смысл запрета будет абсолютно обратный. Наконец, второй момент. Но можно конкретно запретить мат или, допустим, замазывать сиськи, как это иногда бывает, значит, у нас на телеэкране. Ну, хорошо, но это, особенно в документальном кино, это приводит к такому дикому состоянию вообще фальшака, потому что когда показывают алкашей, бомжей, там, рабочих, ну, хорошо, они так разговаривают. Ну, тогда не показывайте их, а тогда еще чего нельзя показывать. Получается, на экране писк, такой абсолютный соловьиный писк. Вот сейчас на многих документальных конкурсах, ну, просто, ну, невозможно сидеть дальше и не понимать, о чем они говорят просто. Так, да, значит, о них вообще нельзя снимать. Почему о них нельзя снимать? Еще чего нельзя снимать? Вот в Николаевской России была цензура. Ну, ее осуществляли, конечно, не такие, как этот директор, а очень умные люди, типа Дубельта и так далее. Она была очень тонкая, изысканная цензура. Вон у Пушкина лично цензором был сам Николай. Но Победоносцев, благодаря которому мы прожили 13 замечательных лет при Александре III, это единственные, наверное, годы, которыми мы можем гордиться в истории России, за исключением сегодняшнего, вот, мгновенно цензуру отменил. Он сразу он дал возможность быть Достоевскому, вот этой всей линии крови, любови, моркови, плюс бездны, плюс психологии, лидером которой в литературе был Достоевский. Но еще были и Крестовский, и Потапенко. Он разрешил передвижникам, которые были немножко под запретом, потому что они как бы были антисоциальны. Но другое дело, что все это в определенной степени должно контролироваться. А если это выходит за контроль, хорошо, слава богу, художник и должен глядеть в бездну, он всегда должен глядеть в бездну, если он не будет глядеть в бездну, он будет или испуганным зайцем, и он вообще ничего не создаст тогда, и смирение не пишет стихотворение, как говорится. Или то же, что будет сейчас. У нас в 2010-е годы практически никакой цензуры не было. Был адский гламур такой. Тупой фальшак такой. Пёр. Там никакой цензуры нет, но там нет никакого искусства. Если ты хочешь взглянуть в бездну, ты должен нарушить миф какой-то. И, естественно, на самом деле государство должно тебя к этому в какой-то степени подталкивать и к социальной критике тоже. А ведь когда речь идет о цензуре, на самом же деле дело не в цензуре как таковой. Это вообще идет разговор об охранительстве. Есть люди, которые в принципе не терпят нарушений и разрушений мифов. Ну вот, а на этом и строится только великое искусство.
Подождите, стоп.
Вот сегодня они бы запретили Достоевского. И, наконец, последнее, что я могу сказать, что такое самоцензура, это вообще какой-то бред, потому что у каждого художника свой взгляд на жизнь, своя палитра красок, и он выбирает те краски, которые ему нужны. Если он боится какие-то выбирать краски, значит, он ничего не напишет, или это будет бездарный художник.
Смотрите, Александр Владимирович, вот вы же сейчас, я не знаю уж, как вы в обыденной жизни, но вот вы сейчас ни разу не сматерились. Значит, это была, значит, была самоцензура. Значит, вы понимаете, что здесь не надо.
А, хорошо. А если бы я, допустим, был на каком-нибудь байк-стрим-шоу в интернете, где это другой формат совершенно, где это возможно, я бы позволял это себе. Более того, если бы я был на своих передачах, которые вот сейчас у меня уже есть в интернете, позволяем мы там элементы мата как элементы аттракциона, естественно. Конечно, конечно. Потому что они необходимы. Позволяю ли я мат, когда я преподаю режиссерам? Ну, безусловно. Безусловно. И в Академии Михалкова, да и Михалков сам таратовал за мат, если он нужен. Писал письмо Путину, пока, так сказать, ответа не дождал. Вот. Конечно, элементы мата я использую, потому что это серьезный, сильный импульс. Это аттракцион. Это образность резкая в нем возникает. Мысль порой, именно порой, подчеркиваю, резче и четче доходит. Вот. Но... Разные же форматы существуют. Если я снимаю «Кавказскую пленницу», мне там мат не нужен вообще. Это другой жанр. Если я снимаю острую, социальную картину, приближенную к документальности, мне он необходим.
Александр
Шпагин. Но это не значит, что им должно быть заполнено все, потому что тогда это превращается в какой-то бодлизм. Это переходит за
грань. Александр Шпагин, да, здесь еще Сергей Марков, он хотел что-то...
Несколько моментов, да?
Оставайтесь с нами.
Во-первых, Александр Владимирович хорошо сформулировал о том, что при одном формате у него один формат самоцензуры, при другом формате другой формат самоцензуры. Разные форматы требуют разных, так сказать, самоцензур. Абсолютно все четко и ясно, так сказать, человек свою стратегию описал. Значит, знаете, а я чуть-чуть по-другому хотел сказать. Вот я глянул у Александра Владимировича, вот кто он, киновед, сразу почувствовал, вот это да, вот киновед, вот, видимо, да, история культуры, что-то такое. Как они умеют говорить в стиле «Ручейка»? Понимаете? Вот такая вот речь, она даже гипнотизирует чуть-чуть, даже, так сказать, даже не возникает уже желания что-то ставить такое вот эту речь. Она течет.
Спасибо. Александр Ильич,
как вы это умеете? Спасибо. Я все время пытался, так сказать, этому немножко как-то так научиться, иногда гипнотизировать зрителей вот таким вот рычагом. Мне так не получается, скажу честно, я, наоборот, их немножко чуть-чуть дергиваю, да? Значит, у меня, ну, свой стиль тоже, так сказать, у всех должен быть свой стиль. Но вот, знаете, это не только комплимент, но это я реально, так сказать, вот как-нибудь потом мне дадите телефон, может быть, научите, как это делать, да, потому что я тоже хочу своих студентов учить различным стилям, понимаете, и в том числе вот этому, откуда и как это берется. И это одна из вещей, конечно, которую мы должны в том числе людям как бы отмечать. Что касается, вот переходя опять к теме цензуры, еще раз повторяю, да, значит, пускай делают все, что хотят практически, но если народ против того, чтобы его деньги шли на то, что ему не нравится, да, а деньги, еще раз повторяю, это все театры на государственные деньги, ни одного нет коммерческого по-настоящему, ни одного вообще, да, значит, устраивают они на свои дела все, что хотят, да, вот если кто талантливый и кто действительно
прорвется,
попадает в умонастроение, чье произведение действительно интересно людям, да, значит, он тогда пробьется, а прежде всего общественные советы только там нужны, не прежде, а только там, где есть доступ к ресурсу. Телеканалы, бюджеты фондов там и так далее. Посадите туда, и уйдет, смею вас заверить, 99% всего того потока дерьма, который льется на наших людей, прикрываясь именем культуры.
Сергей Марков, а вот
теперь Александр Шпагин. Единственное могу сказать, дерьмом-то является гламур в первую очередь, и полная пустота, а не фильмы острые, жесткие, которые вызывают интересы, где чаще всего как раз и бывает мат. В том-то и дело. Я сегодня, когда слышу элемент мата на экране, значит, я понимаю, наверное, будет серьезный разговор. А когда идет вот эта вот красивая летучая картинка, клипообразная, я понимаю, понимаю, что все. Мне пора вообще тут сворачивать манатки, потому что, скорее всего, это будет полная дрянь.
А я имею
2010-е виду... годы войдут в историю вообще как отвратительное время нашего кинематографа, да и, боюсь, и нашей культуры, потому что этим гламуром все было заполнено. Хочется реально свежего воздуха, который, конечно, будет достаточно жесток, который, конечно, но... да я с людьми езжу. Вот,
но пропустит, кино, подождите.
Знаю, киноведа, как хочется социального кино.
Александр Владимирович,
как хочется слышать диалоги, же... которые мы говорим в жизни.
Кто же пропустит это? Какой художественный совет?
Пропустит, пропустит.
Вот вы не хотите. Вот, а он там пропускает, слава богу. Но таких картин очень мало, потому что у продюсеров самоцензура. Самоцензура называется только по-простому. Не напрягай и не грузи.
Да,
две главные заповеди продюсеров. Чего и так идет поток лабуды? Вот этот вот Болливуд такой вот индийский, вот он прет и прет и прет и прет. Одноразовые презервативы несутся со страшной силой.
Понятно.
Ну ладно, спасибо. Бабло идет, и все
давайте,
и хорошо.
Спасибо. Давайте, вот, давайте про Матку.
Александр Шпагин был с нами, киновед и историк кино. Да, что вы еще?
Да, коротко про Мат. Значит, вот смотрите. Ну, у меня, как вы знаете, очень много подписчиков там в Фейсбуке, в Телеграм-канале там и так далее. Значит, они ловятся комментарии, и мы тоже занимаемся редакцией там и так далее, в том числе по поводу мата. Я прекрасно отличаю, когда мат плетен... в нормальную речь, да, и является, так сказать, частью такой эстетической формы, да, это, пожалуйста, мы это пропускаем, нет, или когда мат является просто способом накидывания грязи. Мы все это прекрасно понимаем.
Это да.
И, конечно, мы чуть-чуть по-разному понимаем, но все равно такое понимание есть. Поэтому, в том числе, так сказать, какое-то использование обсценной нецензурной лексики тоже допустимо, если оно имеет ярко выраженную реальности эстетическую цель.
Вы лучше вот что прокомментируйте.
А если не включено, пошли вон.
Александр Шпагин только что обратил внимание вот на какую вещь. Люди почему делают то, что вот он критиковал гламурно это? Зато точно никто не остановит. Вот это не вызывает вопросов и возражений у разного рода общественных советов.
Ну, естественно, да. Значит, еще раз, общественные советы обращают внимание на то, что, так сказать, кого-то, так сказать, может оскорбить, там, обидеть, там, и все-все-все такое, да. Значит, еще раз повторяю, речь должна идти не о запрете, речь идет должна о том, что народные деньги не нужно давать тому, кто поливает народ грязью за его деньги. Вот, все достаточно простое.
Поэтому поливают елеем.
И лома должны, они как бы... секундочку, не-не-не.
Да.
Народу, между прочим, чтобы елей тоже было, так сказать, особенно не нужно, да? Ему нужны как раз критические какие-то острые вещи. Поверьте мне, люди, вот, которые, вот, значит, асоциальные, острая социальная критика, что в нем нет, что в ней плохого. Людям нужна острая социальная критика. Они хотят видеть острые проблемы. Я-то вам более того могу сказать. Я когда, вот когда мы говорим о гламур, это бесконечное переливание чего-то из одного другого. В то время, когда реальность острых... У нас, например, острейшая тема взаимоотношений поколений. Где фильмы на эту тему вообще? У нас острейший вопрос, это как люди лень складываются на работе, дела. Начальники, так сказать, зачастую так очень жестко себя ведут, но тоже и, так сказать, хаос может возникнуть там. Где эта тема? Ее практически нет. У нас вот сейчас вот избиение, как вы знаете, там, драки, так сказать, там, в Атутингах вот этого на бедного... Мужчину с ребенком набросились там и так далее.
Но вы заранее знаете, что бедный мужчина с ребенком. Просто там же всегда две стороны.
Не-не-не, две стороны. Ну, когда идет мужчина с ребенком, напротив него четыре мужика, ну, вряд ли он агрессор, согласитесь, да?
А если что-то было до этого?
Было что-то до этого, но все равно не надо избивать человека, который идет со своим ребенком.
Вообще никого не надо избивать, это другая история.
Значит, по-разному бывает. Значит, да, вот эта острейшая тема, это вот... диаспоры, это межэтнические противоречия. А мигранты, послушайте, какая встреча...
Да кто же будет это снимать, потому что что-нибудь не то скажешь, и все.
Не-не-не-не-не. Не надо не то. Нужно, так сказать, это спорные вещи. И люди тоже за эти спорные вещи. Не надо поливать народ грязью за его народные деньги. Это единственное, что вот нас волнует. Если в вашем фильме про мигрантов русские будут показаны как очень плохая пена какая-то, как постоянная грязь, мы скажем, не надо.
Ну,
если в вашем фильме про межнациональные отношения
там же бывают
русский
разные
народ
люди.
Будет показан как носитель зла какого-то, скажем, не надо. Если в вашем этом фильме будут показаны российские власти, что они только плохие, такого нам не надо.
Ну так это же было уже в советское время. Вы выпячиваете недостатки. Так это, по-моему, формулировали.
Ну, мы хорошо знаем, что именно советское время дало величайшие, так сказать, произведения, которые мы смотрим до сих пор.
И
понимаете?
В которых, как мы теперь таким, понимаем, извините, Изопов язык.
И Изопов язык, таким образом мы понимаем, что вот эта советская цензура, она содействовала тому, что создавались великие произведения. А в современном мире, когда исчезла цензура, исчезли великие произведения.
Мы не знаем, вот что, как мы посмотрим на это, если доживем лет через 30. Вы знаете, про вас сейчас пишет 282-й, он почувствовал себя персонажем актера Пуговкина в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», и, обращая к вам фразу, пишет: «Какой типаж! Браво, браво! Продолжайте», пишет он. Ну, это вот 282-й, про вас.
Ну, 73... понимаете, я вам скажу так, да, значит, у нас скучного в жизни многовато, тем более осенний дождь такой скучный, ранние сумерки такие скучные, холод такой скучный. Мне кажется, нам не хватает немножко чуть-чуть поярче что-то такое. Мне, скажу честно, нравится Италия с точки зрения природы, с точки зрения армии. Я предпочитаю
российскую... А вы как итальянец сейчас разговариваете?
Да, я тогда предпочитаю понял. Российскую
тогда
армию,
я понял.
Конечно, да? А итальянский стиль мне нравится.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Но вообще идея с запретами мне не нравится, с одной стороны. С другой стороны, вот в свое время, особенно в конце Советского Союза, вся наша творческая интеллигенция кричала: «Отмените цензуру, мы создадим шедевры». Писателей, художников сейчас не беру. Но если взять кинематографию и театр, скажите мне, пожалуйста, вот есть у нас равные, ну, допустим, Эйзенштейну, Колотузову, Исидору Айнскому, а какой-нибудь Алексею Александровичу Пыли я даже не говорю. Но нет уже, ну кто после Исидора Айнского снял фильмы по произведениям Чехова? Вот их помнят до сих пор. А сейчас что снимают?
Что-то есть? Анна, ну я все-таки тоже повторю вам этот вопрос. А вы уверены, что вот, к примеру, в 1970 году вы бы тоже так могли говорить про Пырьева?
Про Пырьева?
Да.
Как
великого режиссера? Конечно.
Конечно.
Уже тогда. Нет? Вы сразу это поняли. Я понял, спасибо.
Да, коллега, понимаете, в чем дело? Мы вот, может, про сейчас, да, ну, вы понимаете, вы говорите, должно уйти время,
конечно,
чтобы мы поняли величие, да? Ну, предположим, про 90-е годы, мы уже сейчас уже, прошло там больше 20 лет, да? Мы что, вот ушла вся цензура в 90-е годы, делай, что хочешь, да? И чего не сделали? Вот мы помним, по-моему, вот «Брат 2», да?
Ну и то, значит, это уже вряд ли 90-е, да. Это, ну, по-моему, как раз переход.
Ну, все равно, примерно, так сказать.
А да? Балабанов пишет, да, там, 402-й.
Значит, да, ну вот, вот ну, буквально всего, так сказать, несколько таких фильмов, и все. В советские времена, так сказать, производилось на порядок больше, хотя фильмов самих по себе снималось меньше, поскольку, ну, старались, так сказать, над ними более, так сказать, упорно работать.
То есть, вот когда перед художников стоит цензор, он начинает более эффективно работать, что
ну,
ли?
Ну, парадокс такой, вот реальный получается, да? Так сказать, вот он, на нашем примере, на примере нашей страны, когда есть какая-то цензура, да, они дают значительно лучшие произведения, чем когда нет цензуры. Ну, вы знаете, даже вот из отношений с девушкой. Вот у вас как бы с девушкой, когда это вот просто, вот когда вот вы просто знакомитесь, вы как-то придумываете что-то. А когда вот ничего нет, вы становитесь скучными. Потому и браки распадаются.
То есть вот
привыкли друг к другу.
Чтобы не было
скучно.
Скучно. Надо,
что, чтобы да.
Я понял.
Чтобы вы,
чтобы
вы делали что-то не скучное. У вас должна быть какие-то проблемы, что-то такое.
Последние вот секунды. Полное. Сергей Марков, а у нас был вопрос. Что вы думаете о цензуре? Про нравственную цензуру мы сделали, да, это. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Цензура вообще не нужна? Цензура нужна во всем и везде, только в телевизоре или в музеях даже нужна цензура?
Ну, в телевизор, я думаю, прежде.
Телевизор, вы думаете, выбрали. А посмотрим, что на самом деле. 41% сказали, цензура вообще не нужна. 34% сказали, цензура нужна во всем и везде. 19% выбрали интернет, телевидение и кино, и только 6% полагают, что вот надо ограничить интернетом, телевидением, кино, театрами и музеями. Вот так. Так вы проголосовали. Самый популярный ответ – цензура не нужна вообще.
Ну, это меньшинство. Цензура не нужна.
Директор...
Большинство выбрало различные формы цензуры.
Директор Института политических исследований Сергей Марков. Я благодарю вас. Спасибо.